Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. И сегодня мы разбираем недельную главу Берешит. Сразу скажу название проповеди. Взято из 3 главы Берешит. Прочитаю текст с 9 стиха. «И возвал Привечный Всесильный к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел“». Проповедь я назвал так: „Жена, которую ты мне дал“. Сразу первый вопрос возникает у всякого читающего: зачем Всевышний дал Адаму такую жену, которая кормит своего мужа плодом дерева познания добра и зла? Непонятно, что за всем этим стоит, что это все значит. Мы же понимаем, что первые главы книги Берешит говорят нам через понятные нам образы о духовных процессах, которые будут участвовать в сотворении человека по образу Всевышнего и по подобию его. И тут очень много граней и духовных планов, которые не сразу открываются человеку. И для того, чтобы нам хоть немножечко понять, о чем здесь идет речь, давайте мы посмотрим на тексты Брит Хадаша, Нового Завета, учения Иешуа и апостолов, что они говорят нам о жене, о ее взаимоотношениях с мужем, и через это хоть бы немного расшифровать и понять, о чем недельная глава Берешит, что происходит с человеком в Ган-Эдене, зачем Всевышний делает Адаму такого помощника, который кормит его плодом дерева познания добра и зла. Мне кажется, когда посмотришь на реализацию замысла, то есть на конечный итог, что мы сейчас и будем делать, то тогда легче будет понять сам замысел. Поэтому давайте посмотрим на взаимоотношения мужа и жены. Ну, для начала на уровне взаимоотношений Амашеха и его невесты, которая предназначена ему быть женой. И начнем с книги Откровения, поскольку это уже как бы результат всех процессов, которые заложены в нашей главе Берешит. И мы видим, что в книге Откровения есть две жены. Есть верная жена, а есть жена, которая названа блудницей. И, конечно, у них конечный результат их совершенно разный. Читаю Откровение 12 глава с 1 по 6 стих о верной жене. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Вот обратите внимание, что во чреве имеет жена, и она страдает от боли и мук рождения. Это мы потом увидим еще не один раз, пытаясь понять, что же там в Ган-Эдене происходит. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, и на головах его 7 диадем». Ну, эта личность нам знакома из нашей недельной главы. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женой, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». То есть, обратите внимание, что дракона, в общем-то, в первую очередь беспокоит не сама жена, а тот младенец, которого она родит. «И родила она младенца мужеского пола, которому належит пасти все народы жезлом железным». И мы понимаем, что речь идет о Иешуа Машеяхе, но это мы сейчас разбираем этот уровень взаимоотношения Машеяха и его невесты, как бы глобальный уровень. Но потом мы эти же процессы будем смотреть на уровне взаимоотношений мужа и жены, а потом еще на уровне взаимоотношений внутри самого человека, между его духом и его душой. Но процессы одни и те же. Вот нам надо увидеть вот этот алгоритм. Как мы уже говорили ранее, у Всевышнего есть определенные алгоритмы, которые работают на всех уровнях. Суть этих процессов нам надо понять. Значит, это дитя восхищено, а жена убежала в пустыню. Ну, пустыня народов, мы понимаем. Где приготовлено было для нее место от Всевышнего, чтобы питали ее там 1260 дней. Ну, про 1260 дней мы говорили уже много, я здесь не буду останавливаться. Скажу только, что дальше по тексту 12 главы книги Откровения мы видим, что начинается борьба дракона с прочими от семени жены. С прочими от семени жены. Опять мы видим, что самую большую ненависть дракон имеет к этому семени. И для него важно, чтобы это семя не явилось в этот мир, не проросло, не достигло своего предназначения, я бы так сказал. Ну вот, это одна жена, верная жена. Дальше мы смотрим о жене, которая блудница, которая оказалась неверной своему мужу. Или своему жениху, наверное, так точнее. 17 глава книги Откровений, с 1 стиха написано. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих». Воды – это народы, там дальше можно прочитать в 17 главе. «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле, и повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». И я видел, что жена эта упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иешуа. И, видя ее, дивился удивлением великим». Ну, вот другая жена, которая тоже претендует на то, чтобы быть невестой Агнца. Но мы видим, что эта жена по своей внутренней сущности далека от того, чтобы быть кость. От кости, плоть от плоти своего мужа. Ну и после суда над этой блудной женой наступает брак Агнца с женой, которая приготовила себя. Это уже 19 глава книги Откровений, 6 стиха читаем. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Привечный Всесильный Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Ну, во-первых, воцарился Привечный Вседержитель, Всесильный где? Здесь, в этом мире. Наступило Царство Всевышнего. Его воля теперь на земле исполняется, как и на небе. И это все через невесту Агнца, которая приготовила себя. Каким образом она приготовила себя? Вот очень важный момент, который мы потом увидим в послании Тимофею. Мы как бы читаем все время тексты Писаний и видим только тот уровень, о котором говорит этот текст, но, как я говорю, этот алгоритм, он работает на всех уровнях, как отдельного человека, так взаимоотношений мужа и жены, так и взаимоотношений Машеха со своей общиной. Вот это чрево, которое приняло семя, как она себя приготовила. Идем дальше. О том, как приготавливалась эта жена, невеста Агнца, говорит нам апостол Павел. И здесь уже мы увидим картину этих двух уровней. Апостол Павел сразу говорит о том, как готовится невеста Агнца, и тут же говорит о взаимоотношениях жены и мужа, ну, в этой жизни. Как бы алгоритм тот же самый, духовные процессы те же самые. Весь вопрос в том, о чем идет речь. Напомню. Проповедь называется «Жена, которую ты мне дал», Адам говорит. А жена, как мы знаем, она взята от самого Адама. Чуть позже мы немножко коснемся этой темы. И возникает вопрос. Жена была сделана ему как помощник. И тут мы видим, что жена кормит его плодом дерева познания добра и зла. И возникает вопрос, что тут происходит? Так вот, мы для этого и зашли с конца, с книги Откровений. И сейчас пойдем по учению апостола Павла, чтобы увидеть, что же на самом деле там происходит. Ефесянам 5 глава, с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Машиах, глава общины, и он же спаситель тела». Вопрос. Почему вдруг жена должна повиноваться своему мужу? Ответ. Потому что муж есть глава жены, как и Машиах, глава общины. Тут понятно. Но как община повинуется Машиаху, но мы видим, что община не вся повинуется Машиаху. Есть блудная община, которая вроде тоже называет себя невеста Агнца, да? Но как община повинуется Машиаху, я так понимаю, что Павел говорит о верной общине, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Машиах возлюбил свою общину и предался себя за нее. А вот тут вот очень интересно. Мужья, любите своих жен, как и Машиах возлюбил свою общину, предал себя за нее, чтобы освятить ее. И у меня возникает вопрос к мужьям. А готовы ли вы отдать свою жизнь, чтобы осветить свою жену? Ну, что значит отдать свою жизнь? В данный момент я говорю о посвящении себя на служение жене. Хотя жена создана как помощник мужу. Вот эту связь нам надо сегодня увидеть. Но принцип остается тот же. Видим, Павел говорит, жены, повинуйтесь мужьям, как община Машиаху, а мужья, любите своих жен, как и Машиах, который свою любовь доказал тем, что отдал себя за нее. Вот проходя этот этап своей жизни, я могу сказать, что поначалу, когда два хороших человека соединяются друг с другом и становится семья, и жена замечательная, и муж замечательный сами по себе. Но вот когда они начинают жить вместе, как-то вот эта замечательность куда-то исчезает. Каждый сам по себе, но вместе они одно не становятся. И вопрос почему? Вот первое, что я могу сказать, нет доверия друг другу. Ну, в основе, конечно, эгоизм лежит. Но мы видим, что все начинается с посвящения мужа в жену. Хотя муж и будет рожден через жену, об этом мы тоже чуть позже поговорим, как это, что это значит. Но вот сейчас мы останавливаемся на этом моменте, что для того, чтобы муж и жена стали едины, первый важный момент – готовность мужа посвятить себя, как бы умереть для себя ради своей жены. А что значит умереть для себя? Мы как-то говорили, что любовь – это труд. И в первую очередь в семье, особенно когда рождается ребенок, молодая семья, столько забот сразу выпадает на молодую маму. А что делает в это время папа? Пьет пиво и смотрит телевизор? Или же он, засучив руки, берет на себя все заботы по дому и по жене, и, умирая для себя, служит и супруге, и маленького выводит погулять, чтобы супруга в это время могла поспать, отдохнуть немножко, с силами собраться. Вот на этом примере можно видеть, что значит мужья, как апостол Павел говорит. Любите своих жен, как и Машиах возлюбил свою общину, предав себя за нее. Вот если мужья поймут, о чем речь идет, то пройдет какое-то время, и ваша жена, увидев ваше посвящение в нее, она начнет вам доверять, и это будет тот ключик, который будет выстраивать вот эту единую плоть, единство. Рождение сына, я бы так сказал, но об этом чуть позже. Значит, идем дальше. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Вот это очищение баню водную посредством слова, это не то, что муж будет говорить жене, вот смотри, написано, а ты такая. Я хочу напомнить, что жена, она взята из мужа. И жена, она является славой мужа, полное отображение мужа. Поэтому я говорю сейчас о взаимоотношениях мужа и жены земных. Поэтому муж, очищая себя баню водной посредством слова и являя вот эту чистоту своей жене, освящает свою жену, и они становятся едины. Ну, а Машиаху не надо себя освящать посредством слова, потому что он сам слово. Поэтому во взаимоотношениях между Машиахом и его общиной здесь все понятно. Общине нужно освящаться и очищаться посредством слова. И как это очищение происходит, мы говорим практически каждый раз, когда обсуждаем очередную недельную главу. И здесь тот же самый принцип – умирать для себя ради слова. Чтобы представить ее себе славную общину, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. То есть, речь-то идет о том, чтобы жена, то есть община, стала кость от кости, плоть от плоти своего мужа. А поскольку муж без пятна и порока, который отдал себя за свою жену, чтобы она смогла очистить себя, то вот здесь и совершается вот этот процесс. Она жена моя, кость от кости, плоть от плоти моей. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. То есть, ну вот Павел опять подтверждает эту же самую мысль в отношении мужей, которые должны своей любовью, то есть своим служением, своей готовностью умереть для себя ради своей жены, явить свою любовь своей жене. Любящий свою жену любит самого себя. Ну, понятно, потому что жена, она часть мужа, и мы сейчас увидим, какая это часть и почему Всевышний именно такого помощника делает Адаму. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господин, общину свою, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Вот здесь великая тайна, Павел говорит. Что значит оставит своего отца и мать, прилепится к жене своей, и что значит будут двое одна плоть? Тайна сия велика, я говорю по отношению к Машиаху и к общине, так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. Люби ближнего своего, как самого себя. И мы говорим, что в этом законе, который, в принципе, вмещает в себя всю Тору, как раз и лежит весь процесс умирания для себя ради того, чтобы любить ближнего. Там по-другому невозможно, потому что любить ближнего, как самого себя, если ты любишь самого себя, то ты все время будешь на первом месте. А это уже эгоизм. А когда тебя нет, вот тогда ты можешь любить уже своего ближнего, как самого себя. А для того, чтобы ты смог так любить, тебе нужна Тора, которая поможет тебе обрезать твое сердце от твоего «я», от твоей гордости, от всех твоих похотей, амбиций и всего прочего. А жена да боится своего мужа. И понятно, что слово «боится» здесь не физический страх, а здесь почтение, уважение, благоговение, трепет перед своим мужем. Ну, там дальше в Коринфянах апостол Павел говорит, что бывают такие ситуации, что муж неверующий. И апостол Петр об этом говорит в 3 главе. И там мы видим, апостолы говорят о том, что спасение мужа, оно приходит через верующую жену, потому что и муж, и дети освящаются верующей женой. А если жена неверующая, а муж верующий, тогда жена освящается верующим мужем, так что тут как бы этот процесс и в ту, и в другую сторону работает одинаково. Ну, подведем короткий итог. Чтобы жена была приготовлена, мы видим, что Машиаху нужно было предать себя за нее, то есть своей смертью искупить ее грех и очистить ее своим словом, чтобы она стала кость от кости, плоть от плоти самого Машиаха, Сына Всевышнего. Другими словами, жена, если смотреть на этом духовном уровне, она и является тем человеком, которого Всевышний хочет сотворить по образу и подобию своего сына. Понимаете, да? То есть, если муж – это сын Всевышнего, а жена, которую Всевышний делает по образу и подобию мужа, будем так говорить, кость от кости, плоть от плоти своего мужа, то кто эта жена? Эта жена и есть вот этот человек, Адам, которого Всевышний творит в этом мире нижних. Да? И мы видим, что весь процесс сотворения человека по образу и подобию Сына Всевышнего заключается именно в том, чтобы земную составляющую души Сына Всевышнего сделать единой с небесной составляющей, то есть Сыном Всевышнего, сущим на небесах. Собственно, отсюда становится понятным, почему Агнец у Всевышнего был предназначен к закланию еще прежде создания мира. То есть у Всевышнего уже понимание всего этого процесса было, и вот на основании этого понимания, как это все будет происходить, и необходим был вот этот Агнец, то есть жертва Сына. Петр об этом говорит в первом послании, первой главе, 17 стиха прочитаю. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Машиаха, как непорочного чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира». Вот этот текст. И возникает вопрос, на основании чего Всевышний еще прежде создания мира предназначил к закланию Агнца, но явившийся в последние времена для вас? Вот когда мы все сложим вместе, тогда нам просто ясно станет понятно, для чего был предназначен этот Агнец. А также и то, зачем дерево познания добра и зла Всевышний посадил в раю, если в новом мире, на новом небе, на новой земле этого дерева уже и в помине не будет. Хорошо. Значит, с этим уровнем где-то как-то мы увидели весь этот глобальный процесс, чем все закончится, и через это мы начинаем понимать, что там происходило в начале, в самом замысле Всевышнего, о чем там речь идет. Ну, и теперь, когда нам стал понятен этот процесс приготовления невесты жены Агнца, то теперь мы можем перейти на уровень чуть ниже, на уровень взаимоотношений человека со своей женой в этом мире. Как мы говорим, алгоритм тот же самый, и мы уже это увидели в послании Ефесянам 5 главе, которую мы только что читали. И становится понятно, почему жена должна бояться своего мужа. Это такой же принцип взаимоотношений, как и у невесты Агнца со своим женихом. То есть жена должна всегда помнить, что над ней есть власть, и эту власть поставил над ней сам Всевышний, это ее муж. В 1 Коринфян 11 главе с 5 стиха апостол Павел пишет: «Всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это то же, как если бы она была обрита. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа». Вот этот момент отметить надо для себя, что значит «кенегдеха», что значит «по подобию» или «напротив» своего мужа, как мы будем сейчас читать в Торе. Жена есть слава своего мужа, то есть жена отображает все качества своего мужа, и хорошие, и плохие. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа». И у нас главный вопрос – зачем Всевышний создал мужу именно такую жену, которая кормит его плодом дерева познания добра и зла? Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Вот это очень тонкий момент. Не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Помните, в Галатах Павел говорит, в Машиахе Иешуа нет уже ни жены, ни мужа, ни раба, ни свободного. Все мы одно. Вот когда каждый из нас и муж, и жена в Господе, тогда мы уже одно. «Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Всевышнего». Что есть жена от мужа, нам где-то как-то понятно, мы сейчас еще об этом поговорим. А вот что значит муж через жену, вот это вот как раз и ключ к пониманию того, зачем Всевышний дал мужу такую жену. Еще один текст, прежде чем мы начнем говорить о том, что значит муж через жену. Это послание Тимофея, тоже на эту же тему. 2 глава с 8 стиха. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Я еще раз хочу сказать, вот эти алгоритмы, они работают на всех уровнях. Поэтому, если один уровень понятен, то тогда вы можете спокойно этот алгоритм перекладывать и на своего внутреннего человека, и на взаимоотношения в семье между мужем и женой. Читаю дальше. «Ибо прежде создан Адам, а потом Хава, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие». Опять вот это чадородие. Помните, жена имела в чреве, должна была родить сына. «Если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». То есть, при этом благочестивая жизнь, святость, любовь, целомудрие, без этого никак. Ну и мы уже говорили, что вот это чадородие, оно в видимом мире отразится через тех детей, которых она воспитает. Мы как-то говорили, что родители, они будут отвечать перед Всевышним за то, как они воспитали своих детей, потому что главная задача родителей – воспитать детей, которые будут иметь благоговение и трепет перед Всевышним. Итак, Павел говорит жене, а жена, мы понимаем, это и невеста Агнца, и жена мужа, и еще жена – это наша душа по отношению к духу, живущему у нас. Итак, Павел говорит жене, что ей нужно учиться в безмолвии, пребывать в святости, целомудрии, и спасением ее души будет чадородие, рождение сына, я бы так сказал, чуть позже мы еще расширим это понимание, что значит родить сына. И дети, которых она родит, благоговеющие перед Всевышним. Думаю, не случайно об этом же безмолвии жены на всех уровнях нам говорит и апостол Петр. Только он называет это безмолвие молчаливым и кротким духом. 1 Петра, 3 глава, с 1 стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». То есть не надо мужу говорить, ты такой-сякой, вот в Писаниях написано так, а ты вообще и так далее. Мужья приобретаются женами без слов. Для Всевышнего приобретаются мужья женами без слов. Каким образом? «Когда увидят ваше чистое богобоязненное житье. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное из сердца человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Всевышним». Так некоторые святые жены, уповавшие на Всевышнего, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитву». Ну, можно говорить много, но в принципе все понятно, поэтому идем дальше. Я, в общем-то, специально так много текстов привел о взаимоотношениях жены и мужа, чтобы нам было легче понять этот алгоритм, потому что такой же точно алгоритм взаимоотношений работает и на уровне каждого отдельного человека в его взаимоотношениях между его духом и его душой. Ну, чем отличается дух от души? Дух имеет свою волю. Вот он скажет своей душе: «Душа, умолкни», и душа должна послушаться и утихнуть. А когда дух возрожденный, там уже живет Машиах, и он своим духом через дух человека уже направляет душу человека. Ну, в итоге, как мы видим, то, о чем говорится в первых главах нашей недельной главы, это и есть вот этот алгоритм этих многоуровневых процессов, о которых мы только что говорили, который, по сути, укладывается в Йом-Эхад, день единый, суть прохождения света через тьму от его рождения до полного дня. Ну, как об этом и написано в притчах. 4 глава, 18 стих написано: «Стезя праведных, как светило лучезарно, которое более и более светлеет до полного дня». Еще и у 2 Петра, 1 глава, 19 стих, то же самое об этом же написано: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». То есть вот этот Йом-Эхад, вот этот процесс, он как раз и лежит в основе всех процессов и вот этого алгоритма взаимоотношений жены и мужа и всего замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Всевышнего. Ну вот, после такого введения нам уже легче будет понять суть тех процессов, которые описаны в нашей недельной главе Берешит. Ну, и я напомню, наша главная задача – понять, почему Всевышний сотворил Адаму именно такого помощника, именно такую жену, которая и сама поела, и решила накормить своего мужа запретным плодом. Давайте теперь посмотрим, как все это было в Ган-Эдене. И также попробуем понять, что значит муж через жену. Прочитаю сначала Берешит, 2 глава, с 15 стиха по 20, чтобы потом, комментируя, увидеть эту картину, о которой мы только что так подробно говорили через Писание Нового Завета. Значит, Берешит, 2 глава, с 15 стиха. «И взял привечный всесильный человека, поселил его в саду Эдемском, в Ган-Эдене, чтобы возделывать его и хранить. И заповедал привечный всесильный человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал привечный всесильный: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Привечный Всесильный образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Ну вот, что тут происходит, давайте попробуем понять. Ну, начнем с того, что Всевышний поселяет Адама в Ган-Эдене и дает ему задание возделывать и хранить его. И тут возникает проблема. Адам один это не может сделать. Ему нужен помощник. Причем помощник, соответственный ему. То есть подобный ему. И Всевышний пробует решить эту проблему через образование животных, как мы читаем здесь, из земли, и в тексте Торы написано «Га-Адама», то есть из того же материала, из которого был сотворен и сам Адам, только с той разницей, что Адам создан, как мы читаем, «Вайцер» с двумя йод, и это указывает на то, что в Адаме двойственная природа его души, которая объединяет и небесную составляющую, и земную. А вот здесь, где мы читаем, привечный всесильный образовал из Га-Адама всех животных полевых и всех птиц небесных, так вот здесь образовал то же самое слово «вайцер», только уже с одним йод, то есть там только животная душа, и привел к человеку видеть, как он назовет их. А в чем суть названия, давания имени? Это определение сущности, главной характерной черты этой души, которую образовал Всевышний. И причем, заметьте, Всевышний уже вложил эту сущность в это животное. Он знает суть этой сущности. Но для Всевышнего важно, чтобы человек, глядя на это животное, сам определил эту сущность и дал ей имя. И вот когда смотришь на то, зачем Всевышний это делает, И почему Всевышний не сразу начал делать Адаму помощника, соответственного ему, из него самого? То есть становится понятно, что для Всевышнего сейчас важно, чтобы Адам увидел вот в этих животных те их характерные черты, которые выражают их сущность, дал им эти имена. И это нужно самому Адаму именно для того, чтобы он мог уже начать понимать себя, поскольку его земная душа сделана из этого же материала. Другими словами, Адаму это нужно именно для того, чтобы он, глядя на эти сущностные качества животной души, мог понять, что ему нужно делать, как ему возделывать эту душу, чтобы привести ее в подобие небесной составляющей его души. И хорошо то, что Адам уже определился с этими сущностными качествами. Он теперь понимает, что надо возделывать. Но теперь ему реально нужен помощник, который будет говорить ему, вот что конкретно сейчас надо делать. Поскольку этот помощник будет точным отражением самого мужа. Мы говорили, жена – слава мужа, да? Читаем дальше. Берешит 2 глава, 21 стих. «И навел Привечный Всесильный на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Привечный Всесильный из ребра». Но ребро, вы понимаете, это грань, это определенная сущность самого Адама. Как говорят мудрецы, чувственно-эмоциональное чрево, которое способно принимать и рождать. Читаю дальше. «И создал Адонай Всесильный из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек». Вот важный момент. Адам все это время спал, то есть не видел, как Всевышний творит жену для него. Заметьте, что Яков глава народов, и Яков тоже сейчас под действием тайны ожесточения, пока Всевышний создает народ во имя свое, как жену невеста Агнца, но мы говорим, здесь же тоже есть много уровней. «И сказал человек, вот эта кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа, потому оставит человек отца свою, мать свою, прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Послушайте, что пишет Борис Берман вот именно об этом процессе. «Мужское и женское начало присутствуют во всем творении. И человек в мысли Всевышнего сотворен, как Захар у Некева». То есть, Берешит 1.27 написано «мужчина и женщина вместе». То есть, мужское и женское начало в нем соединены вместе. И разделен Адам в Эдене на Иш и Иша. Это уже иной уровень состояния человеческого существа в творении. Женщина взята от мужа, взята это, зод на иврите. То есть именно та в недрах человеческого существа, которой возможно осуществить соединение мужского, то есть Всевышнего, и женского, то есть земного. Небесного и земного. И в этом соединении, самое важное, одна из завершающих ступеней творения. Человек Адам взят от Адама для работы в саду Ган-Эдена. Жена взята от человека для работы еще более высокого духовного статуса. Иша, получающая семя от Иш и осуществляющая это семя в себе, создающая в себе и рожающая в мир нового мужа Иш, сына. Помните, мы все время задавались вопросом, что значит муж через жену. Вот здесь вот этот процесс рождения мужа в сына через жену, которая является его отражением. Иша – человек, рождающий сына, вот так можно сказать. Человек, с помощью которого совершается новый акт в творении. Совершается само творение, тот замысел Всевышнего, через рождение. Другими словами, с созданием женщины творение вступает в следующую стадию, конечным результатом которой будет рождение сына, и по сути это и будет соединение жены и мужа в одну плоть, как едино. В итоге, задача помощника, которого Всевышний делает для мужа – родить сына, который будет творением более высокого уровня. Как это происходит? Мужа надо взращивать в полноту возраста Машиаха. Как это сделать? Всевышний приводит Адама в Ган-Эден, и он не знает, с чего начать. Всевышний делает ему жену и показывает через жену те узкие места в муже, которые ему конкретно нужно сейчас возделывать. Ну, есть какие-то вещи, которые, допустим, мужа в жене раздражают. Так это именно для того и делается, чтобы муж, глядя на эти раздражающие факторы, начал их возделывать себе, потому что жена-то взята от мужа. Когда это все внутри него, он такой гладкий, пушистый, беленький, у него все хорошо. Но когда он смотрит на себя в отражение, на свою жену, тогда он начинает видеть свои проблемы. А когда муж справляется с этими проблемами, тогда и у жены эти проблемы исчезают, поскольку они же одно целое. И так они становятся едины. И по сути, когда вот муж и жена будут в таком тандеме работать, то конечная задача этой жены как помощника – родить сына. Когда муж станет подобием сына Всевышнего, то жена будет часть его. А в итоге будет творение более высокого духовного уровня, тот конечный результат, к которому мы все стремимся. И это та работа, которая будет производиться в Адаме, чтобы жена стала единой со своим мужем. И это опять на всех уровнях, как мы понимаем. А муж един со Всевышним. И вот тогда они станут одной плотью. Это будет сын. Суть исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию его в имени Иешуа Машиах. Да будет так. Аминь.